Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я буду вести эту передачу, читать ваши комментарии, сообщения, вопросы. И также в студии наш эксперт-психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня про такое понятие, как личные границы, психологические границы. Слышали ли вы об этом когда-нибудь вообще? Либо вот такое словосочетание «личные границы» или «психологические границы» звучит для вас первый раз? Интересно ли бы вам было об этом узнать? Если вы о таком понятии слышали, личные границы, то как вы для себя это определяете? Например, что ваши личные границы нарушаются? Как это вот вы в жизни ощущаете? Кто нарушает?
По каким критериям?
Да, по каким критериям понимаете, да, что ваши границы нарушены? Вообще, для чего нужны границы? Как и почему мы позволяем их нарушать другим людям? И как их защищать? Вот об этом мы сегодня будем говорить в нашей «Формуле семьи». Присоединяйтесь, пишите свои вопросы, комментарии, любые какие-то, о чем думаете в связи с этой темой, что непонятно, и, возможно, у вас есть какие-то случаи в жизни, ситуации, в которых вам хочется защитить свои границы на работе, в семье, а вы не знаете, как можно поразбирать ваши конкретные ситуации, если вы наберете смелости о них рассказать. Но, в принципе, каждый эфир люди рассказывают свои личные истории какие-то, и благодаря ответам на них мы учимся все вместе, поэтому спасибо всем, кто будет писать комментарии и свои личные какие-то истории. Спасибо вам за вашу храбрость и за то, что вы нам доверяете. Итак, вот про границы. Да, давайте введем определение, что это такое. Ну вот если представить государство, границы государства, да, то вот здесь одна территория одного государства, здесь второе. Да, то есть это мое, а это не мое. Да.
Вот, наш, ну если так более, как это, не так масштабно по поводу государства, да, а вот у нас же все что-то от чего-то ограничивается, какими-то есть там границы микрофона, границы телефона, да, и то самое эти границы определяют эту вещь. Ну, если на материальные, да, посмотреть, если на объекты, все это ограничено какими-то. Даже если на хомяк, вспомнился хомяк почему-то. Угу. Сейчас объясню, почему, и это с этим связано даже. Одна история, которую я расскажу. Да? Вот есть вот его очертания, границы, вот он мягенький и так далее. Угу. Ну, не было бы, как бы мы поняли, что это хомяк. То есть границы – это то, что определяет этот предмет, эту вещь, а в более таком серьезном, скажем, варианте это, конечно, определяет и нас самих. Угу. Из границ себя мы можем потом говорить «я». Если немножко... Это я так пошла сразу в историю вопроса развития границ. Угу. Если вспомнить, то это границы начинает ребенок ощущать как раз от контакта с внешним миром. И в первую очередь от контакта с мамой, от того, как она с ним взаимодействует, да, и что при этом, ну, в первую очередь, телесность включена, то какие ощущения он получает, ребенок, от внешнего мира. Тем самым обозначая свои границы и ощущая и как бы себя выделяя из этого мира через эту телесность, через эти ощущения. Ну и к 3 годам в норме человек начинает, ребенок начинает об этом понимать и говорить о себе «я». Первое, да, проявление «я». То есть вот тут вот появились самые первые как бы понимание моих границ. Отсюда дальше идет я хочу и мои желания. Угу. Но дальше это будет развиваться, понятно, и усложняться по мере развития. Но вот самые первые, это вот до 3 лет, самые первые годы жизни. И исключительно в контакте с мамой. Если вспомнить, что, в общем, до 3 лет вообще мама с ребенком рассматривается только как диада, да, вместе объект, не отдельно друг от друга. Вот он и выделяет как раз из этого объекта себя через ощущение этих телесных границ в первую очередь. И контакта эмоционального тоже. Вот, это про границы. Угу. Все, что касается там, где человек не чувствует этих границ, это говорит о некотором слиянии все-таки. Угу. Ну так, я, конечно, обобщила, немножко грубовато, но, в общем, это так. Да? Там, где нет меня, не чувствует, то я не могу на это опереться.
Угу.
Да? Нет тогда ощущений себя. Ну, сейчас, вот то, с чего я хотела, наверное, начать, и возвращаюсь к этому, сейчас очень много говорят о границах. Интернет пестрит разными, и видео, и статьями, да, разными материалами как раз про то, что психологи чаще всего пишут про границы, про психологические границы. И, наверное, так смело скажу, что, наверное, это такое в обществе только вот сейчас, в нашу эпоху, такое происходит. Ну, во-первых, есть большая, то есть передача информации, это все сразу можно с помощью интернета, да, увидеть, читать, и каждый может этим поделиться. А потом, наверное, все-таки созрело общее такое наше сознание, что мы к этому теперь пришли, мы можем теперь это обсуждать. Очень много информации накоплено, информации, подтвержденной как раз и научными, да, исследованиями, данными, как сильно влияет вот это сознание, принятие наших границ и вообще очертание наших границ на нашу вообще жизнь. Поэтому об этом это обсуждается. Раньше все-таки такого не было. Я так предполагаю, даже многие века назад таких вариантов не было, только единичные какие-то.
Угу.
Чтобы вот так вот массово говорили о границах и о том, чтобы человек, у него есть свои границы, и психологические в том числе.
То есть важно нам об этом знать, что у нас есть эти границы, там, допустим, физические, эмоциональные границы, психологические.
У нас есть границы.
Да, чтобы да. Что? Что нам даст это знание, что они у нас есть?
Ну как, оно же определяет и нас в первую очередь, да? То есть эти границы определяют мое «я». И поэтому в таком случае я могу взаимодействовать с другими такими же границами, да, и учиться договариваться или как бы получать сигналы, которые, наоборот, говорят о нарушениях моих границ. То есть взаимодействие с этим миром становится для меня в этом случае как и интереснее, с одной стороны, да, и даже безопаснее, и насыщеннее, можно так сказать, и устойчивее.
Осознает ли человек, что его границы...
И решение, конечно, разных задач, которые перед нами в разный период, да, они в этом случае, конечно, тоже облегчаются.
То есть, если мы знаем, где... Да, если мы знаем, что мы можем сказать, в каких случаях мы можем сказать «нет», в каких случаях мы можем... Ну, на бытовом таком уровне я просто вспоминаю достаточно такие практические картинки. Например, есть у людей некоторых манера очень близко приближаться, так немножко наваливаясь на стол, например. Вот ты сидишь, а собеседник...
А еще не только так, да, еще можно так, дотронуться, да?
Да, он так как-то так, чтобы провести какой-то, может быть, более... о чем-то попросить, вот что тебе не особенно выгодно и почти бесплатно придется делать. Он так доверительную такую создает дистанцию, что мы же друзья, хорошие знакомые, так немножко навалившись на стол. Ну, ты же там сможешь вот там сделать что-то, да?
Ну, это же уже как раз для того, чтобы распознать, да? И про манипуляции в том числе. Вот то, что вы сейчас описали, это, в общем, целом манипуляция. Когда какие-то используются и психологические знания в том числе для того, чтобы добиться своей цели.
То есть человек осознанно сокращает между нами дистанцию, входя в некий такой ближний круг.
Не всегда осознанно, иногда бессознательно этот процесс происходит совершенно. Если для него это как стиль, который он там с детства видел, это стиль общения такой, да, то тогда он будет его использовать совершенно бессознательно по отношению к другим людям. И чаще такое бывает.
Ну, часто же бывает вот в таких, особенно в каких-то близких отношениях, одно дело коллеги, да, а другое дело вот подруги, например. Вдруг вы обнаружите, что разговариваете с подругой, ну, которая живет далеко, допустим, по скайпу, в удобное ей время, да, вот она как-то так решила, обозначила, что она будет свободна в это время, и все, так директивно. Ну, и вот, собственно,
тогда да. Следующий, как бы, да, шаг за вами. Она обозначила свои границы, теперь их надо бы обозначить и вам, для того, чтобы найти, ну, компромисс или сотрудничество, договоренность, а как это у нас получится.
А почему люди идут на нарушение своих границ, то есть не договариваются с подругами, а общаются, когда им удобнее, позволяют, допустим, кому-то закурить в машине в своей, хотя они не курят? И получается, что сейчас в данный момент пассивно курят, да? Вот. Или там, не знаю, едут куда-то в отпуск с друзьями или с семьей, куда семья хочет. Вот. Да, особенно я знаю вот одного мужчину, который вынужден ехать со всей семьей, включая тещу, в отпуск. И если с вами пожилой человек и дети, то это определенно будет место, ну, такое. Ну, подешевле, во-первых, во-вторых, ну, что называется, не особо экзотическое, вот, так, чтобы и стар, и млад мог как-то вот... А ему, может, хочется совсем диких пляжей и дайвинга какого-нибудь, а он вынужден вот почти там, в лягушатнике, где-то вот, где вода, где можно следить и за бабушкой, и за ребенком, собственно, плескаться, да, и не заплывать далеко, хотя очень нет, хочется поплавать.
Есть вариант, можно попросить бабушку следить за детьми, а самим пойти на дайвинг, mm-hmm. да, в этом тоже mm-hmm. как... творчески подойти к процессу. Если едете вместе с бабушкой, ну, в общем, с вами можно договориться. Ну, я поняла вопрос. Получается, что он не может обозначить свои границы и свои желания в этом случае, да? Вот. Ну, такое бывает нередко на самом деле, да, когда человек не может сказать «нет», не может обозначить, что он хочет, не может сказать, в общем, вообще что-то о себе такое для него значимое. Ну, причин много разных. Вернее сказать, это я так переборщила немного. Uh-huh. Их, наоборот, немного. Для начала это всегда, конечно, идет из детского опыта, из детской травматизации, в первую очередь, по отношению к ребенку, как соблюдаются эти границы взрослым. С самого рождения, да, с самого вот как бы отношения мамы и ребенка, а дальше, когда другие близкие тоже включаются в этот контакт, как происходит этот контакт, насколько он соблюдает взрослый человек границы ребенка. И в первую очередь, конечно, это начинается с телесности. То есть насколько не про... хотела сказать, прорубаются, так у меня слово это грубое, да, насколько эти границы не прорываются. И это буквально в мелочах, в бытовых вещах может проявляться. Да? Даже анекдотов же много таких на тему, как «мама, мне сейчас холодно, мне одеть шапку». Когда человек в этом случае, который, например, как гиперопека, когда за него все делают, за него все решают, не давая ему ответственность, не давая возможности почувствовать свои границы. Мама знает, холодно или не холодно, голодный ты или не голодный. Собственно, да, тогда он не может опереться на себя, не может, он себя даже определить в этом случае не может. Потому что одно из самых важных моментов, когда начинается определение своих границ, я определяю себя, свои границы. И как раз все вопросы, как же мне их отстоять или как научиться защищать, первый пункт – определить свои границы. Для того, чтобы было понятно, вот это я, а это не я. Uh-huh. Да? И тут по нескольким пунктам в этом случае можно говорить. Но в первую очередь, конечно, телесность. Да? Холодно, тепло, как я свою телесность вообще ощущаю. Как она в пространстве находится. Да? Насколько там... сейчас устал, не устал. Все свои ощущения телесные, которые со мной происходят. Угу. Да, вот они имеют место быть, и я имею на них право. Я могу не домогать, у меня болит голова. Но когда мне, например, говорят, что ну что ты притворяешься тем самым, или там, ну что-то в самом деле, ну, как-то обесценивая мои переживания, тем самым нарушая мои границы, сразу же автоматом. Да? И в этом случае нет уверенности, особенно это если по отношению к маленькому ребенку, нет уверенности и опоры на себя, что это я чувствую. Может, действительно этот большой взрослый, он прав, у меня не болит голова, это значит, что-то я тут придуриваюсь. Mm-hmm. Да? Но это такой, конечно, утрированный вариант, но все-таки, когда я не могу на себя опереться, на свои чувства и сказать, что это действительно мое, то тогда я и не знаю, что с этим происходит. Тогда буду сомневаться, тогда буду ждать оценки другого, так значимого другого в первую очередь. И чтобы быть еще, так переходя дальше, да, быть им принятым. Mm-hmm. Потому что ребенку важно быть принятым. Почему не могу говорить «нет»? Потому что я иногда боюсь, а кто-то не иногда, быть отвергнутым. Это из детской травмы. Все, что касается травмы, там уже есть нарушение границы. Да? И оно может быть разное. Если мы говорим про такую серьезную травматизацию, например, там физическое и сексуальное насилие, там совсем теряется граница меня. Особенно в сексуальном насилии там человек теряет свои вот границы совершенно, да, потому что это грубое нарушение границ. Но это от, вот, от таких совсем грубых вещей, да, до каких-то маленьких вещей, но если это проявляется в любом виде, например, насилия, психологическое, сексуальное, игнорирование, это везде физическое, да, я назвала их четыре, это везде нарушение границ. И тогда человек себя уже не может определить. Начиная. И в как... чем старше в этом случае, да, и если есть уже эта опора на себя, я уже знаю свои границы, тем человеку, конечно, проще с этим справиться, да, и себя восстановить. Но чем младше ребенок, тогда у него уже изначально идет искаженная картина себя и мира. Понятно, что вот в этом случае там еще включается как бы небезопасность и как бы подрывается базовое доверие к миру. И, исходя из этого, уже будет строиться много всего и того, что в дальнейшем будет влиять на его жизнь. И во взрослом возрасте тоже. Мы об этом уже не раз говорили. Да? То есть первое – это телесность. В таких простых вещах дальше, если говорить про телесность непосредственно, что я чувствую, да, что со мной происходит, холодно, жарко, температура, не температура, болит, не болит, конечно, еще мои эмоции. Это следующий такой, можно сказать, уровень, что я чувствую. И в этом случае родители в первую очередь обучают ребенка, насколько они могут выдержать его негативные эмоции. Тоже об этом говорили не один раз, да, контейнировать. Вот если это опять обесценивается, если ребенку говорится, что, собственно, что-то ты вообще не то чувствуешь, или даже внушается, что не так ты должен чувствовать, опять же, здесь нарушается ощущение себя. Да, я что-то, может, не то, что-то со мной не так. Следующее, то, что может тоже проявляться в границах, и это пространство, уже как бы расширяющееся мое пространство после пространства тела, предметное, материальное. Ну, вот как мы говорим, у нас есть наша одежда, да, например, там, наша кофта, и там футболка, брюки и прочее. Мы же определяем, что это наше. Это уже наши тоже границы. Очень часто... можно даже исследование на эту тему провести. По моему наблюдению, со мной могут коллеги не согласиться, что люди, которые находятся в созависимом отношении, очень любят в этом плане нарушать границы другого человека даже через одежду. Например, одевать хронически, не так эпизодически, да, а вот хронически какую-то одежду близкого человека, независимо мужчина или женщина. Ну, я имею в виду, там иногда, конечно... Вот сейчас вспомнила, например, свитер мужской или рубашку мужскую, да, для женщины одеть. Вот это вот любимое дело. Но если это постоянно, а не просто какими-то эпизодами, и да, это может тоже как раз говорить о нарушении. Залезть в тарелку – это же нарушение границы. Угу. Это то пространство, в которое, в общем, вот сейчас вот, ну, это моя пища. Угу. Можно поделиться, да, можно попросить ее попросить. Тогда я обозначаю, что я признаю твои границы, я их вижу, и поэтому я прошу у тебя, можно попробовать там, я не знаю, устрицу, которую вот я себе не заказала, ну, к примеру. Да, просто... А вот когда это проявляется совершенно бессознательно, и такие варианты, и анекдоты на эту тему очень часто ходят, когда жена или девушка прямо вот в тарелку... как бы может залезть и съесть половину того, что там было заказано. Это тоже про нарушение границ. То есть в любом варианте, там, где берется другая вещь, там, где пользуется вещь другого человека, это нарушение границ. Насколько вы можете их обозначить, сказать, но для этого сначала надо как бы принять, что это мое.
Присвоить себе. Да.
Что это действительно мое.
И потом наделить ценностью, что это для меня важное мое. Важное, да. Мое, важная
вещь.
Ну,
в каких-то ситуациях, да, я готов с тобой поделиться, почему бы и нет, да?
Угу.
А в каких-то ситуациях это вот точно мое и все. И обозначить это. Там, где они обозначаются, там уже эти границы есть. А если это бессознательно, ну, понятно, тогда они как-то... Об этом не говорится, тогда они нарушаются. То есть это касается личных вещей. Пространство даже в квартире. Один из вариантов, когда ко мне приходят, например, ну, клиенты с подобными, а такое очень часто, практически, да, с подобными запросами по поводу границ, первое, с чего мы начинаем, и я всегда спрашиваю, а ваша территория, ваша, какая есть дома? Там, где это ваша неприкосновенность. Вот где стоят ваши любимые, там, ну, чаще в моей практике это было по отношению к мамам и детям, да, вот там, где дети не имеют права вообще залезать. Что для вас вот вашего личного есть? И, к сожалению, можно констатировать, очень часто этих границ нету даже по отношению к взрослым детям. Ну, по отношению там маленьким, понятно, да, это постепенно им прививается, но им это надо обозначать. А вот по отношению к взрослым детям даже, что залезть в сумку, ну, там, или какие-то даже, как они называются, в шкафчике, да, или еще что-то посмотреть, да, некоторые этого не видят. Ну, вот, начиная там точку отсчета, что вот для мамы сумка – это святое, и поэтому туда нельзя. Только с моего разрешения. И вот таких мест должно быть. Где ваше место, пространство в доме, в виде там, где вы можете отдохнуть. Да? Там, буквально, как у маленьких детей. Вот моя кровать, вот мое, еще что-то. Но вот это мое. И сюда, если я зашел, можно зайти, если это комната, да, я отдыхаю. И сюда можно зайти только со стуком. Потому что я могу переодеваться, я могу отдыхать, я вообще могу спать. У меня болит голова, ну, к примеру. Да, вот какие-то вот такие вещи, но бытовые, но они важные, они обозначают границы. Очень часто в этом случае нарушение границ идет, например, когда молодая семья, да, это тоже по этому поводу очень много анекдотов, это любят тещи и свекрови.
Если совместное проживание.
Совместное проживание, когда, в общем, нарушаются границы молодой семьи, даже если им выделяется комната, но туда заходить без стука и вообще в любое время, когда там что-то надо, какую-нибудь вазочку или что-нибудь, ну, как правило, что-то находится, что надо, или спросить что-нибудь, не учитывая. Да? Это тоже пространственные мои границы, я их должна ощущать и себе присвоить, что оно мое. Сюда же будет касаться всех вариантов там личной информации касательно телефонов, компьютеров и прочего. Есть моя личная переписка, которую, если я сочту нужным, я могу с кем-то поделиться. Да? Но это касается, конечно, очень часто детей, подростков в первую очередь, но не только, очень часто и в супружеских отношениях, и телефоны друг друга и смотрят, и даже иногда ищет какие-то там компроматы, или если есть какая-то, да, тревожность по этому поводу. Но это тоже нарушение границ. И это тоже надо обозначать. Mm-hmm. Следующее то, что может быть... Ну, у меня монолог сплошной,
да,
сегодня.
Давайте, да, почитаем. Хорошо, немножко перерыв. Сообщение. Да. Почитаем сообщение. Лариса написала, как нарушаются ее границы в оскорблениях в повышенном тоне. «Дома я не могу защищаться, слишком велика вина, значит, по делам получаю».
То есть это получается, если я правильно поняла, и если неправильно интерпретирую, вы меня извините, можете поправить, да, написав сообщение, что дома не признают и обесценивают ваши чувства и ваши границы, и тем самым еще, как это... Можно я сленгом скажу, навешивать на чувство вины? То есть это манипуляция, конечно. И один, вот то, что описали, спасибо за комментарий, это очень частая история. По отношению к детям часто такое бывает. Ну и не только детям. Когда в этом случае не какая-то ответственность не, там, чрезмерная может передаваться, а потом через чувство вины пытаются манипулировать. Угу. Нарушая границы, не оговаривают какие-то вещи, а вот именно манипуляция. Тут то, что можно как бы сказать, что можно помочь, да, в этом случае, как рекомендация, конечно, начать с определения своих границ и то, в каких вариантах и вы чувствуете себя уверенно и устойчиво. Потому что и только из устойчивой позиции можно отстаивать свои границы. Человек, когда не чувствует опоры на себя, ему очень тяжело отставить границы. Тут надо смотреть, какой есть ресурс, какая помощь извне даже, да, иногда может быть. Ну и, конечно, все-таки, когда это такие варианты очень тяжелые, вот как, да, описано, тут все, что касается слияния с зависимых отношений и вот подобных ситуаций, это, конечно, помощь специалистов. Ну, либо есть такой вариант библиотерапии. Попробуйте почитать на эту тему как можно больше психологической информации, да, разных книг, статей. И там много, даже сейчас много, реально много, даже методик дают, что можно сделать для того, чтобы это почувствовать. Но для начала определить, где же мои границы. Вот по этим пунктам, которые мы только что называли, еще не все назвали.
Да. Маргарита, вот как раз человек, который много читал, она пишет, что родители не способствовали тому, чтобы научить ребенка защищаться, а наоборот всячески разрушали попытки самозащиты. Как начать защищаться? Я очень много материалов изучала на эту тему, но когда дело доходит, вылезает шаблон жертвы.
Ну вот, да, спасибо большое за комментарий. Конечно, в этом случае вылезает та самая травма, которая была в детстве, и неоднократно, получается, она была постоянно. И в этом случае вы впадаете в состояние того самого маленького ребенка, который испытал это чувство. И он там был бессилен по отношению к этому и к этой ситуации. И он не мог ничего сделать. И тогда, как только ситуация хоть какими-то маленькими вещами повторяется, бессознательно включается тот самый механизм. Но тут то, что можно сделать, это попробовать, да, найти свое устойчивое положение взрослого человека и осознанно в какие-то моменты, вплоть до... То есть вот ситуация есть, да, для того, чтобы у вас это включилось, там, какой-то ритуал себе найти, чтобы включать осознанность взрослого человека там, где вы можете устойчиво это воспринимать. Конечно, это работа. Вот такие запросы, они требуют работы такой психологической, по залечиванию этой раны, по выстраиванию этих границ. И это работа ни одной, ни две сессии. Как правило, на это уходит время. Ну, представьте, сколько это было давно, да, и как сколько человек с этим живет. Для того, чтобы это все возобновить, тоже нужно время. Не бывает такого, чтобы с одного раза. Чем хорошо работа со специалистом? Потому что в этих отношениях, в психотерапевтических, в какие-то ситуации, ну, понятно, что есть там проекции, есть еще там переносы и прочее, да, и тем самым залечивается, да, вот эта ситуация.
Еще одну ситуацию разберем. Марина написала, что муж запрещает ей общаться в интернете, слушать музыку, общаться с подругами родными, хотя сам общается везде, а вечером также командует, когда спать ложится, когда вставать. Он бывший военный, но я не в армии, я даю ему свободу, почему он себя так ведет? Мне 52, ему 60, не может к ним прийти в гости сын, у меня трое деток и двое внуков, общение ограничено. Вот, ну и всяческие оскорбления и так далее. Марина пишет, что ничего не может планировать и желать.
Ну вот, спасибо, да, за комментарий. Тут получается так, в общем, это психологическое насилие по отношению, да, все-таки, нарушение границ. Вот я бы сказала, что в этом случае, конечно, тут нужна помощь специалиста, потому что одному человеку из таких ситуаций, ну, можно, но очень сложно выходить. Да, особенно если ограничивается так жестко. Тут надо обратиться хотя бы к какие-то моменты, связанные, например, с телефоном доверия. Там даже психологи сидят. И если нет возможности найти психолога рядом, да, и тогда какие-то вещи обсудить. Важен диалог, важен контакт в этом диалоге, да, со специалистом. И поэтому все-таки советую обратиться. Но это исходя тоже из той травматизации, которая была когда-то. Это было как сценарно, может быть, да, я как предполагаю. И теперь тяжелее эти границы отстаивать. Тем более с возрастом все-таки, да, есть моменты, которые уже тяжело менять. Ну, возможно. Нет, ничего невозможного. Так, более оптимистично посмотрим. Но возможно. Для начала то, что можно сделать, обозначать ему ваши чувства. Что вы при этом чувствуете, да? Что с вами происходит? Подбирая слова, потому что не все готовы встретиться, да, особенно вот в такой варианте жестком, не все готовы встретиться с негативными чувствами другого человека. И я бы сказала, что вам нужна поддержка. Кто может эту поддержку как ресурс для вас быть, для того, чтобы эту ситуацию как-то менять?
Ну да, с подругами не разрешает еще ему к тому же общаться, переписываться.
Тогда телефон доверия, да, тогда специалисты. Эта ситуация же, она тоже обоюдная. Он не разрешает, но вы-то это принимаете. И это за зависимые отношения в этом варианте. Да? То есть насколько вы или как долго вы еще будете это принимать. Это уже зависит от вашего личного выбора.
О границах профессиональных спрашивает нас Лилия. Она пишет, что работает врачом, и ей сложно держать границы с некоторыми личностями. Они приходят на прием, ты им все объясняешь, очередь скопилась, а к тебе претензии. Ну вы сделайте, для меня же вы можете это сделать. Вы же между собой врачи все общаетесь, сделайте там определенные вещи.
Я могу сделать.
Да. И вот ничего не помогает. Она написала, что любые уговоры, ультиматумы, что я не могу, идите туда-то и туда-то сами за себя, ну, как-то боритесь, да, что-то там добиваетесь, не помогают. Ужасно боюсь таких навязчивых пациентов, они разрушают настроение. Что с этим делать?
Да, спасибо большое тоже за такой комментарий, очень интересный. Это профессиональные границы, это очень такая важная, интересная тема, потому что в этом случае вот как раз про то, что я говорила, мы не продолжили. Очень в профессиональном варианте границы выражаются и через время. Да, например, в психологическом это оговаривается изначально время то есть часы сессии. Да, вот у нас есть с вами час или там 55 минут, или какие-то другие варианты. Я самые основные назвала, как бывают. Да, и это границы нашего времени, что мы вот обсуждаем вашу проблему здесь, вот сейчас. Потом сразу говорится об ответственности, что какую-то часть на себя, в общем, должен взять клиент. И в медицинском варианте, да, врачи тоже, наверное, как вариант, что вот такое-то время на прием есть, и вот в это время я могу с вами обсудить вопросы, ну, потому что действительно там очередь, и в платных клиниках тоже есть время, например, да, и там более жестко с этим вопросом. И мои компетенции, которые я могу сейчас, на данный момент, как бы вам помочь. Вне моей компетенции я не могу этого сделать. И тогда, ну, я вас могу направить, там, кто это может разрешить, да, какую-то проблему, ну, там, в какому-то другому специалисту. Тут вопрос, наверное, то, что вы, насколько вы можете это себе позволить сказать. И насколько вы можете выдержать эти границы. И, может быть, так могу предположить, какие-то моменты в вашей истории были там, где вы их, ну, вам было трудно их сохранить и отстоять. И поэтому, когда человек вот именно с такой, как бы, навязчивостью или ходит, и просыпается тот самый человек внутренний, я имею в виду ребенок чаще всего, который чувствует себя не уверена, который не может этого сделать.
Угу. Ирина спрашивает, где можно почитать про границы. Ну, я потом за эфиром у Елены спрошу, какие, может быть, книги, и мы опубликуем в нашем сообществе ВКонтакте, в Фейсбуке, в соцсетях какой-то, может быть, какие-то пару книг, список какой-то, если Елена знает.
Да. Может, продолжим тогда по поводу времени-то, что это же еще не все. Да? И коль мы вот в комментарии заговорили, время – это очень важная такая моя граница, которую я могу соблюдать. Но очень тяжело ее, она более, скажем так, сложная для определения. Да? Сколько я времени могу потратить на то или на другое. Или и тут есть, как всегда, наш еще выбор, да? И она то, что невозможно потрогать и пощупать, поэтому тяжело ее определять. Это касается как раз вот как в комментарии моментов, связанных с тем, когда человек, например, другой, не чувствуя ваших границ, начинает заполнять большое количество времени, которое вы там, например, спешили куда-то, хотели пойти, а вот он сейчас позвонил, и вы не можете ему сказать нет, потому что там потоком идет какая-то информация для него важная. В этом случае, да, сказать... Извини, я сейчас спешу. Тем самым вы не обижаете его, вы просто как бы обозначаете свои границы. Там, извини, я сейчас не могу говорить. Это тоже навык, это тоже умение, которое как бы приходит, если на это обращать внимание осознанно и над этим как работать, да, можно так сказать. Самое, наверное, важное и часто звучащее, что я могу обидеть этим человеком, он может от меня отвернуться, но тем самым вы просто обозначаете свои границы, границы своего времени. Если у вас есть ощущение, что вы его тем самым обижаете, это ваша интерпретация происходящих событий. Да? Ну, иногда, конечно, болезненно воспринимать такие моменты, но, как правило, когда человек становится в себе устойчив, уверен и может обозначить свои границы, таких вопросов не возникает. То есть люди это чувствуют и, в общем, как-то начинают уважительно относиться к этим границам. Следующее, наверное, после времени, да, то, что еще можно сказать, как варианты, да, соотношения времени. Всегда их обозначать. Вот столько-то времени-то у меня есть на то-то, да. Вот сейчас я свободен, а сейчас, наоборот, вот совершенно занят. Умение это говорить. Следующее – это, конечно, эмоции, моя эмоциональность, то, что я имею право и говорю, и выражаю по отношению к другому человеку. Это не значит, что я своими эмоциями его оскорбляю или как-то хочу обидеть. Потому что как только начинается как раз обвинение и чувство вины, другому насаждается. Это манипуляция. И поэтому говорить о том, что вот сейчас мое там, видение этого, вот мои ощущения были мне неприятно. Те-то слова. Да, вот это меня... там, оскорбила, или я этого даже не понял. Это тоже мои границы, те мои возможности, которые я могу сказать. Границы – это же еще и ограничение меня, собственно, того, что я могу, а что я не могу. И в этом случае, например, в комментарии с пациентами, да, вот что-то я могу, а что-то я не могу. Это надо обозначать.
Человек с именем Снежок пишет, что как объяснить это супруге, если в ее понятии у супругов нет мое, есть только наше, а про тайную информацию вообще речи не идет. Ну, имеется в виду, наверное, какая-то переписка или что-то.
Ну
такое.
Да, ну нет, все-таки у супругов есть что-то наше, а что-то и у каждого индивидуально. Да? Иначе это полное слияние и... зависимые отношения, по большому счету. Потому что что-то все равно каждый из себя представляет там, я из индивидуальности, поэтому есть свое. И вот насколько вы это можете обозначить? Оно мое. Тяжело человеку, который сам находится в состоянии слияния, он не чувствует воспринимать это, но это долгий труд. Если один из супругов, партнеров стоит в этом случае, во-первых, устойчиво сам, да, нашел эти границы, а во-вторых, как бы осознанно к этому вопросу подходит и потихоньку, постепенно показывает эти границы, то, конечно, меняется, и отношения меняются, эти границы будут учитываться. Да? Но если их не обозначать, ты уж никогда и не увидишь. Сначала-то, если вспомнить, да, из истории нашего развития, нам мама их обозначает. И первое, что нам обозначают, это границы, это требования по отношению к нам. Да, наши возможности ограничиваются, наши какие-то желания, вернее, наши желания ограничиваются. И тут мы сталкиваемся с ограничениями.
Угу.
А дальше наша творческая способность, как с этим справляться.
Как, а через что пробиваются, ну что ли, изнутри информация о том, что наши границы нарушаются? Как мы это чувствуем, если мы их не чувствуем осознанно, но мы их внутри нарушаем,
ощущаем? Ну, в первую очередь, и, конечно, эмоции. Эмоции – это всегда сигнал о том, что что-то не так по отношению, или что-то так, но всегда сигнал о том, что с нами происходит. И в первую очередь, конечно, эмоции гнева, злость, скажем, как они… отрицательные, да, эмоции, они в первую очередь говорят о нарушении наших границ. Обида – это уже про чувства. Да? То, что по отношению к нам какая-то несправедливость была. Да? И то, что нас затронуло, то, что нам было как бы неприятно, иногда даже и больно. Это, конечно, первый сигнал – это эмоции. Но не все так однозначно, не только так. Да? Есть особенности, когда, например, два варианта. Границы должны быть гибкие для того, чтобы как бы адаптироваться к той иной ситуации, уметь говорить, да, устойчиво осознавать себя и уметь их отстаивать. Но два варианта, когда, например, ну, с детского возраста человек получал много травматизации, да, не учитывались его границы. Может вытекать либо как раз человек вообще не будет чувствовать границы другого человека и своих собственных. Иногда некоторым действительно даже себя-то определить тяжело. Вот по этим пунктам, которые я только что перечислила. А другой вариант. И тогда эти границы очень легко как бы нарушать. Это чувствуется, да, когда человек не может их отстоять. А второй вариант, когда человек, наоборот, эти границы становятся очень жесткими, очень прочными и негибкими. И тогда вариант, он, наоборот, никого не допускает до контакта. Ну, потому что это было болезненно, слишком болезненно. Это тоже как защитная реакция. Да, то есть вот разные варианты. И в зависимости от того, как какой вариант у партнера, например, да, из этого можно исходить и подбирать слова, собственно, для того, чтобы это для него было более приемлемое. Угу. Чтобы он это не воспринимал снова как нападение. Ну, для этого нужно время все-таки, да, время и усилия. То, что мы говорили сначала, обозначить свои границы, возвращаясь к начатому. Второе, говорить о своих. То есть первое – это почувствовать свои границы, да, самому, а второе – обозначить его для других. То есть сначала обозначить для себя, второе – обозначить для других. Это важно. Через словесные вещи, в первую очередь, через обозначение этих границ словом. Тем самым вы себе их обозначаете словом. Ну, а третье, оно как бы вытекает из первых двух – это защищать свои границы. Да, но защищать их можно только в том условии, если вы сами чувствуете внутреннюю опору на себя. Да, имеете этот как ресурс внутренний, знаете себя. Вот тут очень момент важный, знаете, да, тогда нет возможности у других даже неосознанно манипулировать какими-то вещами, потому что вы себя знаете. Это там, не то, что вам сказали, вам холодно, и вы думаете, холодно, не холодно. Я точно знаю, что мне не холодно. О чем вы? Да? Тем самым защищая свои границы. Это простой вариант, но вот сейчас вспомнилось там, один из случаев, когда вплоть до того, до каких-то моментов, связанных с потребностью физиологии тела. Да, хочется, не хочется, есть или не есть.
Угу.
Жажду чувствую или не чувствую. Вот даже до этого. С этого начинать, а дальше оно будет усложняться.
Бывает такое, что я вроде понимаю, что это мое, да, но не уверена, ну как-то, ну что ли, там... Что это ценно, да, что это для меня ценно. Ну, допустим, время то же самое. Это мое время, да, ну вот, которое я потратила. Но я пересидела с кем-то там или слушала долго кого-то, кто делился. Я вроде понимаю, что это мое время, но не очень, видимо, понимаю ценность его для себя самой, да, что я за это время могла бы там тут свои дела. Но вынуждена была вот сидеть в каких-то условиях кого-то слушать, да. И получается, что у меня возникает чувство вины такое перед тем, что если я начну сейчас защищать свое время, говорить, знаешь, ну, вообще-то, ну, как бы все, я должна сейчас уходить. Вот. А человек только вот как-то в пике вошел в своей какой-то личной истории, где ему нужна поддержка и так далее. Получается, что я чувствую, что защитой своих границ доставляю дискомфорт вот моему там условному собеседнику. Вот.
Ну, наверное, если есть возможность и время, тут вот очень гибко надо бы подходить ко всем к этим вопросам, да, потому что все равно так или иначе наши отношения друг с другом и наш контакт, да, он может быть гибкий. Где-то мы можем допустить это время, думаю, ну ладно, он сейчас значим для другого человека, я тогда выслушаю. Mm-hmm. Ну, для меня там это будет не так критично, я не опаздываю на поезд, ну, к примеру.
Mm-hmm.
Понятно, что если я опаздываю на поезд, для меня это становится ситуация критичная, тогда я скажу, слушай, я тебя очень уважаю. Ну, mm-hmm. если еще 5 минут, то я опоздаю. Mm-hmm. Да? Тем самым обозначаю, я тебе сочувствую. Давай мы с тобой тогда созвонимся. Там,
попозже.
Попозже, да. Или я вот сейчас до поезда добегу, и мы с тобой там поговорим. Mm-hmm. Я сяду в поезд, у меня будет время. Тем самым обозначаю, что у меня будет это время. Ты для меня значим. Я слышу, что с тобой происходит. Я готов это обсуждать. Но вот сейчас именно я это не могу. И это, конечно, будет исходить из вашей личной ситуации, значимости чего-то другого. Да, вот, ну, с поездом это такой пример, потому что он ждать не будет.
Угу.
Да, насколько... А дальше это будет ваш выбор. Да? Значимостей, приоритетов.
Вот очень часто еще склоняют человека, который не знает, что он хочет, к варианту предпочтительному для других людей большинства. Например, вот Светлана написала, что мне очень трудно сказать «нет». Одна моя знакомая уговорила меня поехать в Испанию, и хотя именно с ней ехать мне не хотелось. Интуитивно чувствую нарушение границы, прямо сказать не могу. То есть Светлана, видимо, не знает, куда она сама хочет. Ну и вроде есть как отпуск, да, допустим.
Ну да, во-первых, есть отпуск, можно.
Угу.
Тут видно много разных таких противоречивых, да, чувств, когда человек все-таки выбирает для себя что-то такое, а потом получается, mm-hmm. что не хотел. А когда мы боимся сказать нет, это всегда же еще есть такой вариант, что я не могу сказать, потому что боюсь, что меня отвергнут, mm-hmm. меня не примут. Да? Это из детской травмы, это из травмы, которая когда-то была не принята. Мои чувства были не приняты, границы мои были не приняты. И каждый раз, когда есть вот этот как бы сомнение, и я по каким-то причинам не могу ответить «нет», то тогда я не опираюсь на себя, угу. на свою внутреннюю как раз границу, ощущение. А в первую очередь хочу быть принятым. Очень хорошо показано как раз вот, ну, часто очень родители подростков говорят, что вот как же их не ограничивать, потому что, не дай бог, куда-то они попадут в какую-то компанию, но дети, которые умеют себя, также и взрослые, которые умеют себя обозначить, как бы внутренне чувствовать эту устойчивость через ощущение себя я, да, через свои желания, эмоции, вот все, что мы говорили, пространственные границы, они, как правило, могут почувствовать, увидеть, что здесь что-то не так делается, да, и для меня это неприемлемо. И тогда они это обозначают. То, ну, мне может быть неинтересно, даже вплоть до того, да, вот одно из вариантов нарушения границ это когда обесценивается даже интерес. Ну, оно просто более высокого уровня получается, такого не напрямую mm-hmm. там, с телесностью связано. То, чем вы занимаетесь, то, что ваши интересы какие-то. Если вам это неинтересно, можно так и сказать, обозначить, что это как, ну, не. Для меня это не так значимо, мне это не так интересно, да, или вот какие-то такие вещи показать, обозначить, что да, я уважаю твои интересы,
угу.
но при этом мои интересы лежат там в другой плоскости. Но мы можем найти другие точки соприкосновения, это же не значит, что контакт разрывается. И как раз, когда нет возможности сказать «нет», это еще сигнал о том, что человеку страшно этот контакт перевести в какое-то другое отношение, потому что есть страх полного разрыва этого контакта.
Угу. У нас есть буквально даже меньше минуты, чтобы ответить на вопрос Виктории. Как найти опору в себе? Она не очень поняла.
Так, ну, для начала обозначать, что я... Можно дневник начать писать, кстати. Вот это хорошая очень методика. Она часто рекомендуется психологами. Начать писать дневник. Каждый день мои мысли, чувства, переживания в отдельные взятые там какие-то. В один вариант, когда вы это делаете по отношению к всему прошедшему дню, да, что я мыслил, чувствовал, что хотел сделать. А второй вариант, когда можно даже будильник ставить на какие-то участки времени, там промежутки, чтобы они только были, не повторялись. И в каждый, когда звонит будильник, звонит, то вы можете остановиться и сказать: я чувствую то-то, я хочу то-то, я мыслю о том-то, да? Угу. Тем самым обозначая, что я хочу, что со мной сейчас происходит. Тем самым уже познавать себя, да, вот как раз вот да. про эти границы. И много тут можно говорить об этом, но да. мне уже говорят, что пора все, уже
пора
все.
Пора нам заканчивать, да, и, может быть, мы поднимем еще раз эту тему. Спасибо всем, кто писал комментарии. Всего доброго, до свидания, до встречи в следующих эфирах.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.